Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Семейный час», тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте!
Приветствую вас.
Ну, поскольку у нас семейный час, и вы, наверное, как никто, занимаясь вопросами семьи и защиты материнства, знаете о том, как сложно бывает, как ни странно, растить, воспитывать детей в православной семье, в православной традиции, чтобы они в ней удержались, как только дети достигают какого-то возраста самостоятельного существования. И мне хотелось бы в этом часе поговорить о том, почему дети уходят из церкви. Мой коллега Алексей Пичугин не раз рассказывал в эфире о том, что среди его друзей очень много детей из церковных семей, которые, как только они достигли возраста совершеннолетия и стали вообще как-то вести самостоятельный образ жизни, не просто ушли из церкви, а даже крестики поснимали. Просто вот перестав вообще как бы то ни было себя даже ассоциировать с православной традицией. То есть, очевидно, есть некая тенденция не радостная для нас, православных. Мы теряем детей. Теряем их для веры, для Христа, для нашего православного образа жизни, которому мы, казалось бы, и готовили всем своим образом жизни и всем тем воспитанием, которое мы им даем. Есть вообще такая тенденция, действительно?
Я думаю, что лучше всего эта тенденция изображена на вечном полотне западноевропейского художника «Возвращение блудного сына», бессмертный Рембрандт. Взирая на эту картину, видя заплутавшего, исхудавшего в лохмотьях блудного сына, который, вернувшись из страны далече, стоит на коленях, трогательно обнимает отца, и в вашем сердце звучат слова Евангелия: «Потерялся и нашелся, мертв был и ожил». И эта история, наверное, вечная, потому что она повторяется не только с подростками, но с целыми народами, царствами и государствами. И, безусловно, вы правы. Привиться черенку – это еще не значит выпустить листочки, а выпустить листочки еще не значит дать зависть и принести плод. Все течет, все изменяется. Человеческое сердце – это никогда не константа, но всегда взлеты и падения – это осциллограмма. И мы видим, что каждый день детское сердце то кусто, то густо, то пусто. Вечером ты нарцисс, а утром совсем прокис, и наоборот. И действительно, когда ребенок выходит из периода безмятежного детства, золотого детства, и начинают поднимать голову змеиные страстишки, прятавшиеся дотоле в душе, прежде всего наше «я», наше «эго», которое норовит переползти с последней буквы алфавита на первое место, а затем ки обидчивости, мнительности, амбициозности и по существу те самые недостатки, которые почему-то гораздо быстрее заимствуются ребенком у родителей, чем их добрые качества и достоинства. И начинается зона турбулентности, начинается борьба. Впрочем, мне, как священнику, который в течение уже почти 30 лет имеет возможность наблюдать судьбы человеческие, и родителей, и детей, хочется утешить наших слушателей, потому что все эти карамазовские бунты, все эти уходы толстовские из Ясной Поляны, кризис взаимоотношений, потери доверия, когда падают авторитеты, и ребенок, кажется, сжигает за собой мосты, на самом деле есть и Божье попущение, и тот пояс, который даст возвращение на круги своя. Вопрос, с какими потерями?
Ну вот и... да, вы упомянули целые государства и нации, которые отказывались от Христа, и ведь, как правило, это все заканчивалось страшной кровью и миллионами жертв.
Ну, я думаю, что если мы перейдем к истории Ососии, то, конечно, наш разговор затронет другие пласты и займет еще много времени. Если не будем отходить от нашей личностной тематики, то, безусловно, родителям не должно пугаться и отчаиваться, когда вдруг они замечают, что их дитя, да то ли по светлости личика, по голубизне очей, напоминавшее юного Варфоломея будущего, Сергия преподобного или Прохора будущего, Серафима Саровского, вдруг замечает, что ребенок тяготится молитвой, что он как-то начинает нервничать и дрыгаться, когда все другие чинно стоят пред зажженной лампадой, когда Евангелие уже не вызывает такого интереса, как это было раньше, а многие наши детки привыкли засыпать под Евангелие. Не нужно удивляться этому как чему-то катастрофическому. Но мне кажется, каждый папа и мама должен понимать, есть программа «Максимум», а есть программа «Минимум». И программа «Минимум» в отношении нравственного воспитания – это, безусловно, задача уберечь ребенка от тех бед и напастей, от тех падений, которые серьезно повредят его личностным качествам. Скажем, нам очень важно, чтобы наши девочки, подростки сохранили себя. Постарайтесь себя не терять в общении с мальчиками, у которых возрастает интерес пропорционально вхождению вчерашней траковицы в область девичества. Программа «Минимум» – научить ее беречь себя ради ее здоровья, ради ее будущего материнства, ради гармонии в супружеских отношениях. Программу «Минимум» — удержать ребенка от вхождения в зону риска. Не будем скрывать, что большие города сейчас — это города контрастов. Сотни храмов, но при этом и сотни ночных заведений, где наш православный ребенок может столкнуться не только с невинным желанием попрыгать и послушать ритмическую музыку, но и с откровенными соблазнами.
Ну, помимо того, что в больших городах есть какие-то злачные места, мне кажется, может быть, даже в маленьком городе или в деревне легче контролировать целомудрие своих детей, хотя бы потому, что там меньше информации в принципе поступает к ребенку. Даже если ребенок не ходит в клубы, он может смотреть телевизор, он может читать глянцевые журналы, он может сходить в кино, он может, в конце концов, общаться со своими сверстниками, которые не ведут православный образ жизни, и видеть, что их жизнь куда увлекательнее и многообразнее, чем то, что предлагают ему его семья и его религия. Ведь здесь тоже можно было бы даже как-то классифицировать причины, по которым ребенок, входя в подростковый возраст, начинает отдаляться от родителей и от церкви.
Я бы взялся за маленький перечень.
Да,
такой.
Вот это же вы говорите о турбулентности, которая, безусловно, в любом случае произойдет в силу каких-то гормональных перестановок, и ребенок и так не понимает, что с ним происходит, у него и так сложные отношения, которые там, и с миром, и с родителями, и со сверстниками, и с самим собой раньше были иными. Казалось бы, наоборот, религия должна ему здесь помогать, быть некой основой, на которой бы он выстраивал все эти отношения по-новому, а нет. И начинаются вот вопросы. Ребенок уходит из церкви, потому что надоели вы со своими постами и молитвами. Я устал, у меня и так полно дел, вообще кроме меня, надо мной же все в школе смеются, никто кроме меня так себя не ведет. у всех все есть, а у меня ничего нет. Вот этим можно и то, и другое, и третье, и развлекаться, и пивка попить, и там где-то в какую-то киношку крамольную сходить. А я, значит, дома сиди. Мало того, что я домашку делаю, еще у вас тут спортом на медаль занимаюсь какую-нибудь почти олимпийскую на разряд. Или там играю гаммы по 3 часа в день. А вы мне еще, значит, со своими молитвами. Я не знаю, там я прихожу в храм, мне там не нравится. Там люди невеселые, бабки злые меня толкают. Не нравится мне с ними вместе стоять в одном пространстве. Или вы там, да и вы тоже, вот вы меня учите там так себя вести, этого не есть, это не делать, а сами между собой ругаетесь, а баба курит вон втихаря на балконе. Ну и так далее, да, очень много таких вещей, таких вопросов, которые у человека невзрослого возникают. И, наверное, вы добавите к этому перечню что-то со своей позиции, из своего угла зрения, потому что, скорее всего, они же вам, наверное, тоже рассказывают, чада, почему им так не хочется в храм ходить.
Безусловно. Думается, что самое главное, о чем нам, родителям, воспитателям, взрослым, должно печься, это та атмосфера, которая, собственно, и говорит о том, что в доме обитает Господь. Если есть между родителями, взрослыми атмосфера взаимного доверия, открытость, искренности, если мы стараемся беседовать по-человечьи, а не на зверином языке друг с другом, то наши сердца становятся некими оазисами, через которые Божья благодать незримо касается ребенка. Если я не считаю для себя нужным сдерживаться, мое лицо напряжено, слова заражены статическим электричеством, то маленький заложник наших выяснений отношений, когда становится подростком, способным что-то осмыслять, анализировать, отходит, потому что его сердцу не хватает любви, внимания, тепла. И опять-таки, если мать носит в душе сокровенную жалость, любовь к своему ребенку заблудшему, куда-то на страну далече отошедшему, то всегда есенинский сюжет приходит в действие и, оборачиваясь назад, такой, может быть, погрубевший, слишком быстро повзрослевший Митрофанушка воспоминает тепло и свет материнских глаз. Сегодня, безусловно, старушек злых в храмах уже и нет. Они наполнены семьями, молодежью.
Слушайте,
но...
я вот частенько вижу, например, когда в одном храме, куда мы часто ходим, там нету никакого уголка, где могли бы скучковаться дети. То есть он, скажем так, архитектурно он есть, некий дальний предел, где как раз все дети и ждут во время литургии, там и кто-то пищит, и кто-то шумит. Но с маленькими детьми все понятно. А вот, например, старшим, там детям уже 5-6 лет, им этого недостаточно. Им, ну, откровенно, они еще не понимают, что происходит на литургии, но им скучновато. И да, они, да, тогда да. Они идут к столу, где пишут записки, и сидят тихенько себе там рисуют. Да. Обязательно найдется кто-нибудь, какая-нибудь бабуля, которая придет, вырвет у них эти из рук записки эти. Причем там даже нет этих записок с крестом пропечатанных, просто нарезанные бумажечки.
Да, да, да. Знакомая
картина. Все равно, идите отсюда, что вам здесь надо, это не для вас, это вот вообще... Дети, конечно, ну, мягко говоря, обламываются и уходят оттуда печальные.
Это комсомолки 70-х годов, которые стремятся весь мир перевернуть. Безусловно, вы правы, это предмет заботы для настоятелей. Скажем, в нашей тихой обители есть целая площадка с соответствующими конструкциями, где наши не только малыши-голыши, но и вот эти первачки резвятся. Я видел храмы с пеленальными и с игровыми. Интересно, мой друг священник на храме Воскресения на Брюсовом переулке, знаменитый храм, где наша творческая интеллигенция считает за долг помолиться, даже выделяют батюшку, который с малышами до евхаристического канона, по-моему, или непосредственно до момента, когда детишек он ведет причащаться святых тайн. Батюшка такой усатый нянь.
Аниматор.
Да, аниматор с крестом в груди.
Потрясающе.
Общается, и эта игра стоит свеч, потому что дети... Действительно, это существа динамичные, они не могут вытянуться в струнку, если им 8 или 9 лет, и в этом смысле прав был патриарх Алексий II, который как-то нам, священникам, говорил в постсоветское время, что нынче храм или обитель должны быть в отношении детей домом пионеров, то есть под эгидой храмов, приходе. Помните, Мао Цзэдун не самый для меня большой авторитет, но как-то сказал, пусть открывается 100 школ, расцветает 100 цветов. Я имею в виду и балетная студия, и рукопашный бой, и дайвинг, если храм стоит на берегу Синего моря. Очень важно, на мой взгляд, сегодня наших подростков удерживать ненасильственно, но развивая в них креативные способности, привлекая их в такие кружки от физкультурного до золотого шитья. И когда дети востребованы, особый разговор – это, конечно, умение священника привлечь ребенка и в ткань богослужения, так сказать, вплести его прекрасные душевные порывы. Скажем, одно дело, дети малюют что-то там на записочках, и строгая такая Выдра Петровна их жучит. Другое дело, мальчика обрядить в стихарь и дать ему послушание, чтобы записочки от прихожан он переносил в алтарь, и он будет, как индийский раджа, с пониманием великости своего служения, взад и вперед тихонечко сновать во время службы, но грешить ему будет некогда.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, почему дети уходят из церкви. Вы описывали какую-то идеальную ситуацию, когда даже когда во многих храмах действительно заботятся о детях во время богослужения, чтобы и родители как-то приобщились, все-таки нормально помолились, и дети были чем-то заняты, и некогда им было шалить. И вы оговорились о том, что это вопрос к настоятелю. Вот получается, что уход детей из церкви – это забота не только родителей, но и их духовников, и тех священников, в чьи храмы они этих детей водили?
Священники сами отцы по преимуществу. И я могу судить о своем небольшом опыте, если вы позволите, поделюсь. Каждое воскресенье я не только служу, но и исповедую. Вокруг вас и юноши, и подростки, и совсем малыши, недозревшие до исповеди. Ну вот 25-летний небольшой опыт у меня рядом с двумя аналоями, где крест и Евангелие свидетельствуют, что Господь простирает свои объятия навстречу маленьким грешникам, стоит небольшой ящичек с луночками и отделениями, и народ уже, видимо, приученный, сам сюда приносит какие-то значки, какие-то конфеты, какие-то изречения, книжечки. Иногда, удивительно, я тут вижу и бабочки на штырьках или какие-то канареечки искусственные, которые обычно втыкаются в богатые букеты. И вы знаете, для ребенка возможность встретиться с таким летним Дедом Морозом, священником,
в вашем лице,
который не будет как Биг Бен с высоты подъемного крана спрашивать: грехи твои, чадо мое, Но здравствуй, друг мой, чем ты хочешь поделиться? Или тебе сначала подарочек какой-то? И вы знаете, пустячок, а приятно. Ребенок, у которого глазенки разбегаются, и он получает от батюшки бонус для повышения тонуса, каким-то образом чувствует, что здесь теплое место, где его ждут, где ему могут потрафить в самом невинном смысле этого слова. И вместе с тем возникает желание открыться, рассказать. Конечно, здесь требуется определенная чуткость, деликатность души, и, очевидно, нет места формальному отношению к исповеди. И для сравнения, я когда женился, то, войдя в дом, познакомился с бабушкой своей супруги, ей было тогда 90 лет. Она была совершенно под воздействием советской информации и хотела спрятаться от меня, когда я предложил ей привести батюшку. И вот я узнаю, что она училась на Большой Ордынке в гимназии, и помнит, как ее исповедовал батюшка, 1,90 м необъятного размера. Он держал в руках книжечку на славянском языке. Она, ягоза, 8-9 лет, маленькая, кругленькая, стояла, смотрела на него снизу вверх, и откуда-то с неба слышались вопросы. «Чадо мое, грешила ли еси?» «Грешна, батюшка, грешна, батюшка». «Воровала ли еси?» «Воровала, батюшка, воровала, батюшка». «Прелюбодействовала еси?» «Грешна, батюшка». Я говорю, как? 8-9 лет. Вы понимали, что спрашивает вас священник? Да нет, я просто знала, что нужно во всем признаваться.
Что ему нравится, когда я так отвечаю.
После этого мне было неудивительно, что бабушка свои 89 напоминала какую-то задорную пионерку, но, милостью Божию, все-таки она отошла уже в жизнь вечную, примиренной, причащенной.
Ну, и вот все-таки вы говорите о маленьких детях сейчас, которые и без того ходят в храм не без удовольствия, потому что там компания, потому что там компания им подобных, потому что им там разрешают свечечки убирать с подсвечников, потому что там красиво поют, ну, потому что папе с мамой там хорошо, и им, значит, хорошо. А вот я вспоминаю другой пример, когда у нас в храме появился юноша, такой странный и яркий очень. Ему, наверное, было лет 18, может быть, 20, и он был настоящий панк. У него был зеленый ирокез, драные джинсы, такая косая кожаная куртка. И вот он, когда заходил в храм, прям всех корчить начинал там. А он шел, прикладывался к иконам, шел на исповедь, стоял литургию, причащался, да. Но внешне он, конечно, был абсолютно вот такой, ну, вызовом,
мира.
Да, человеком из другого мира. И что-то я его давно не вижу. Я надеюсь, что он не ушел из церкви, и что, возможно, просто он ходит в какой-то другой храм. Но я видела, насколько тяжело большинству прихожан наших было принять его. И за этой внешностью разглядеть просто православного христианина. И, наверное, зачем-то же ему нужны эти зеленые волосы. И, наверное, это не то, что, ну, как-то его должно разделять с его религией, с его верой, правда?
Я думаю, что за такими одиозными какими-то деталями внешности всегда скрывается душа, может быть, робкая, может быть, потерянная, ищущая, может быть, как волчонок, куда-то забравшаяся в норку. И в этом смысле не только от священника, но от любого христианина требуется психологизм. Психологизм, то есть участливость, понимание. Я вот узнал из вашего описания буквально время от времени к нашу тихую обитель заходит девушка, на которой нет живого места. Так называемый пирсинг, всякие кнопочки и застежечки на одежде переходят плавно
в железо на лице.
В этот металлолом, которым она себя приукрасила.
Ну, и я грешила таким.
Честно говоря, немножко вздрагиваешь, потому что, ну, первое у меня, как у взрослого человека, реакция – это жалость. Потерян человек для самого себя. Но душа живая, она смотрит через глаза, и, конечно же, к разговору о русской пословице «каков поп, таков приход», священник, безусловно, должен воспитывать свою паству, чтобы... И такт и деликатность были присущи каждому человеку. Мне вспоминается к нашему разговору о уходящих из храма из какого-то тычка или резкого слова маленькая проповедь митрополита Антония Блюма, который, как всегда, с присущей ему глубиной, выйдя на амвон, сказал: «А ты, кто сделал такое грубое замечание вошедшему и одетому не по форме, готов ли ты на страшном суде будешь Христу Спасителю дать отчет, ибо именно твое слово вышвырнуло с церковного корабля этого матроса, который мог бы укорениться и привиться, достань у тебя любви». В этом смысле действительно, чем человек необычнее вовне, тем, значит, душа его, наверное, более страдает между бытием и небытием. И в этом смысле, безусловно, мы должны быть, если не прозорливы, то проницательны. Согреешь душу человека, улыбнешься ему, и его будет вновь манить себе Божий храм, где он увидел человеческое лицо.
Ну, я привела достаточно радикальный пример, но ведь действительно молодежь, подростки в каком-то возрасте просто очень сильно нуждаются в принадлежности к какой-нибудь субкультуре. И, как правило, это входит в конфликт с их верой, с какими-то церковными правилами. Там, вот эту музыку слушать нельзя, вот так, я не знаю, так стричься нельзя, вот эти книжки читать не надо. И, ну, человек просто начинает задыхаться под этим всем гнетом правил, и, опять же, видя, как его сверстники, в общем, достаточно свободны в выборе хотя бы своих там музыкальных пристрастий или, не знаю, того, как одеваться, а дома ему по-прежнему навязывают какие-то довольно строгие каноны. Может быть, мы... Мне очень хочется, знаете, о чем поговорить вот в следующей части. Я все время пытаюсь понять, что больше отталкивает детей от церкви? Недостаточное родение родителей, которые, может быть, не всегда молятся, не всегда чтут посты, не всегда выходят на литургию или водят туда детей и сами не причащаются, да? То есть так достаточно, ну, может быть, небрежно часто относятся к своей вере. Или наоборот, родители, которые очень все соблюдают и ведут очень глубоко такой церковный образ жизни. Вот кто из них больше в ответе за уход ребенка из церкви? Есть ли здесь какая-то разница? Давайте поговорим об этом буквально через минутку.
Семейный час на радио «Вера».